Гетман прежде всего нажаловался на него свату, что он постарался отдать другим землю, которую гетман хотел взять себе, и Протасьев в униженных письмах должен был оправдываться пред сильным человеком и просить, чтобы его отозвали из Малороссии. «Дай, всемогущий Творец, вечно тому так радоваться, кто, ваше превосходительство, неправыми своими доношениями на мое мизерство подвиг таким гневом. Всепокорно, горькими слезами вашего превосходительства прошу, умилосердися надо мною, рабом своим, как милостивый Бог, благоволи исходатайствовать, прежде даже не погибну, чтоб мне при господине гетмане не быть. Умилосердися, премилосердый государь, отец мой и патрон мой, пожалуй, не имей на меня своего гневу, и уже ни о чем более не прошу, только чтоб был я от немилости ясновельможного господина гетмана отлучен». Протасьев не был отлучен от гетмана. Униженный тон писем должен был обезоружить Толстого, и трудно было найти другого человека, столь же хорошо знакомого с Малороссией, в которой продолжались прежние явления. В том же 1718 году стародубские жители подали жалобу на своего полковника Журавку, жителей Новгорода, на своего сотника Лисовского, прилуцкая полковая старшина, на своего полковника Галагана. Стародубский полк хотел иметь своим полковником Андрея Миклашевского, сына старого полковника, и полчане подали о том гетману заручную челобитную. Но гетман, думая, что с помощью Толстого теперь можно проводить своих, прочил в стародубские полковники известного нам Черныша. Миклашевский, ненавидимый старшиною, был известен за человека, преданного России, и потому Меншиков во время бытности своей в Малороссии настаивал у царя, чтоб дал указ о назначении его полковником. «О Черныше изволите знать, что онный не без противности есть», — писал Данилыч Петру. Меншиков хлопотал также о доставлении полковничества Переславского или другому Милорадовичу Гавриле или молдавскому полковнику Танскому, что очень не нравилось гетману и старшине. Любопытна просьба Гаврилы Милорадовича, поданная царю в апреле 1720 года. «Бил челом я в Санкт-Петербурге, как нас определили на Украину. Тогда П.А. Толстой при графе Гавриле Ивановиче и бароне П.П. Шафирове сии слова объявил. «Ну, господа Милорадовичи, царское величество жалует вас. Полковнику Гавриле 300 дворов, а тех дворов и полутораста не получил. И при первой оказии быть вам полковниками на Украине. Брату моему сказали в то время быть полковником Гадецким. И вскоре потом Переславского полка полковник Тамара умер. Я бил челом в 1717 году, и ваше величество изволили повелеть мне быть полковником. О сем же просил и на Москве, и напоминал ее величеству государыне-царице. В 1718 году ездил паки в Петербург и просил милости у государыни-царицы, которая изволила господину гетману о сем говорить, изволила призывать тайного советника П.А. Толстого и сказала ему: «Сходи от меня гетману и скажи ему, что я сама просила царское величество и Гавриле Ивановичу приказано, чтоб быть Милорадовичу полковником». Петр Андреевич говорил господину гетману, на что гетман сказал: «Коли на то воля царского величества есть, тогда и будет, лишь бы был мне послушен, а я к нему буду милостив. Прошу вашего величества, да повелит мне быть полковником Переславским». Меншиков переслал и просьбу Милорадовича, и просьбу Танского к Макарову, прося его в удобный час доложить царскому величеству. «Службы их обоих довольно известны», — писал Меншиков. «Танский при Валахах довольно услуг своих и верности показал, а у Милорадовича вам самим известно, что лишился дому и имения своего». В Петербурге сочли нужным послать верного и способного человека на степную границу Малороссии. В конце 1720 года полковник Скорняков-Писарев назначен был комендантом в Полтаву и Переволочну и получил следующую инструкцию. Первое. Когда о чем-нибудь надобно будет с гетманом пересылаться письмами, то списываться с ним учтиво. Второе. С полтавским и переволочинским полковниками и старшиною, и с казаками, и с простым народом иметь доброе и ласковое обхождение. Так как полки эти пограничные, то смотреть, чтоб тамошние жители были во всякой верности. Третье. Чтоб мало россияне на Запорожье с товарами и ни с чем не ездили, а крымцы запорожцев с собою не привозили. Запорожцев не для чего пропускать, кроме тех, которые будут приходить с повинною к царю. Четвертое. Если полковники и старшины будут обижать народ, то говорить, чтоб не обижали. Если не уймутся, принимать челобитные у обиженных и присылать в коллегию иностранных дел, а самому ни в какие судебные расправные дела не вступать и никого не обижать. Известие из Новой Запорожской сечи объясняли предосторожность правительства, которая запрещала всякие сношения с нею. В 1720 году в сечь явился проездом в Крым Нахимович с письмами от короля шведского и Орлика. В кругу Нахимович говорил: «Я только один к вам пришел, а в Варшаве оставил герцога и Мировича с комиссарами, и они будут меня дожидаться там. Когда я возвращусь из Крыма, то из Варшавы будут к вам присланы с герцогом клейноты и деньги, и войско запорожское будут просить королю шведскому, которому против царя будут помогать четыре короля да пятый цезарь». На это говорил Кошевой: «Паны молодцы. Вот видите, что об нас и другие государи стараются. Только я вам объявляю, что хотя и клейноты будут, то кто хочет, пусть идут куда угодно, а я ни с места не ворохнусь. Пусть себе дерутся или мирятся, нам до того дела нет. Нам надобно сидеть тихо. А кому надобны будем, те нас сыщут». На юге беспокоила смута малороссийская. На востоке не переставали волноваться башкирцы. В 1712 году казанский губернатор Апраксин писал Головкину: «Со стороны пограничных бусурман все благополучно. Только всегдашние нам домашние злодеи-башкирцы. От них никакого покорения и добра не видим, и живем во всегдашнем от них опасении». Весной 1720 года полковник граф Головкин, сын канцлера, стоявший с войском в Мензелинске, получил от сената приказание ехать в Уфу, призвать башкирцев, всех дорог батырей и старшину, объявить им прежние их вины, как они в прошлых годах с каракалпаками и с изменником Алдарком во многих тысячах в Уфимском и в других уездах, ясашные мордовские, черемисские и других народов многие села и деревни выжгли, разорили и многих людей побили и в полон побрали. Также, которые русские и иноверцы бежали к ним, тех беглецов они принимали, по многим требованиям не высылали и противные ответы делали. Посылаемых для переписи высылки беглых не слушались, а некоторых били и за караулом держали. Объявивший им эти вины, Головкин должен был им говорить, чтобы они перестали так поступать и прежние подати платили, потому что они сами прислали к великому государю челобитчика татарина с заручным челобитием, чтобы мимо казанских судей для сыску послать кого доброго человека, для чего теперь он полковник и послан. В этой челобитной башкирской царю говорилось: «Великому государю, поцеловав землю и поклонясь на колени рабски, мы, ниже подписавшиеся, башкирского народа всех четырех дорог батыри и старшины, сим объявляем. Разорение было не от нас. Мы ясаки платили и подводы давали, и службы служили, а приехали в Уфу город Михайло Духов, Андрей Жихарев и наложили на нас тягости, которых на отцах и дедах наших положено не было. 72 статьи прибыли наложили. Надеясь на твою высокую милость, мы с ними спорили. Да после того приехал к нам Александр Савич Сергеев со многими полками и брал много подвод, многими бедами нас изнурял. Призвал наших добрых выборных людей, поил их зельем и вином, и порохом жег на взлет. Многих людей тем до смерти поморил. Бил, мучил, в крепкие места запирал, стращал, что повесит и изрубит, и брал сказки, что великому государю дать бы 5000 лошадей да 1000 человек людей. И выборные люди поневоле сказки дали. После того Хохлов выехал со многими полками на Ногайскую дорогу для разорения нас. Да за ним же выехал Сидор Аристов со многими полками, разорил деревни наши, и пожег, и в полон людей брал. Приехал князь Петр Иванович Хованский и сказал нам, что великий государь с нас всякие прибыли снял и нас простил. И с того числа по сие время мы тебе, Ясаки, платим со всяким послушанием. И пленных у нас нет, беглых возвратили и возвращать будем». Головкин начал возвращать беглых, причем главное препятствие встретил в Мещеряках. Он писал к отцу-канцлеру: «Из беглецов служивые татары, здесь называются они мещеряки, ябедники великие. И самых больших препятствий ожидаю от них, не надеюсь я твердости у башкирцев, пока мещеряки будут между ними». Головкин вывел от башкирцев беглых татар, чуваш, черемис, 594 семьи, 2271 человека обоего пола. Но этим дело, как увидим, не кончилось.